Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми музейными мероприятиями и с музейными собраниями. И вот сегодня у нас завершается такой довольно длинный цикл, наверное, самый длинный пока цикл выпусков внутренних таких в истории нашего проекта «Краеведческие записки». Это рассказ о фарфоровой коллекции Иркутского областного краеведческого музея. Соответственно, в гостях у нас, как я думаю, вы уже догадались, снова старший научный сотрудник научного фондового отдела музея Елена Николаевна Гурова, магистр музееведения. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Вот, напомните, сколько у нас вообще единиц фарфоровой коллекции?
Вообще более 2000 у нас.
Вот, ну, видите, у нас только 4-й выпуск, расскажем мы, конечно, в очередной раз только о считанных единицах, но, с другой стороны, вот эта часть, она тоже очень важна, поскольку вот мы говорили о фарфоре мирового уровня, немецком, китайском, говорили о русском дореволюционном, о советском, а вот о сибирском фарфоре, восточно-сибирском, мы еще почти не говорили. Лена Николаевна, коллекция восточно-сибирского фарфора, как она правильно, точно называется у нас в фондах музея и сколько составляет единиц?
Значит, ну, правильно называется коллекция изделий Хайтинской фарфоровой фабрики или Хайтинского фарфорового завода ХФЗ, да, как известно, вот одно время была такая марка у них. Количество предметов более 500, но это если считать и дореволюционный фарфор, и уже послереволюционный фарфор. Но если быть поточнее, то до революционного фарфора около 120 предметов у нас. Все предметы очень яркие. Ну, может, кто-то скажет, что ну, мало настолько. Нет, это, в общем-то, достаточно нормальное количество, так скажем, предметов. И, в общем, все образцы сибирского фарфора мы попытались все-таки собрать.
Ну, вот здесь уже наш музей существенно выделяется. Не всякий сибирский регион, и вообще не всякий регион имеет производство, тем более с такой давней историей. Давайте немного расскажем о Хайтинском заводе, тем более, что он так назывался не сразу.
Ну, нужно сказать, что длительное время, в общем-то, производство в Сибири фарфора не могли наладить. Попытки были, но, в общем-то, как-то не получалось. Все то фарфоровая масса, не те пропорции, видимо, были, ну, как-то не выходило производство фарфора. Хотя, в общем-то, попытки были, начиная, наверное, с середины 18 века, надо прямо сказать.
То есть Хайтинский завод не первая попытка?
Нет, не первая попытка, да. То есть такие можно имена назвать, как братья Курсины, Алексей Евсеевич Полевой, Яков Солдатов, ну, и, в общем, и так далее, и так далее. То есть попытки были неоднократно. Но так как грубая была работа, так скажем, плохая выделка, и производство было дорогостоящее, поэтому, в общем-то, так скажем, овчинки выделки не стоило. Начинали заниматься производством фаянса и фарфора, и, в общем-то, люди, ну, разорялись, были такие случаи.
У нас что-то из тех выпусков осталось в фондах?
Нет.
Только упоминания?
Да, только упоминания, да.
В чем причина успеха и такой долгой истории именно Хайтинского завода?
Ну, во-первых, вы знаете, они подошли, вот эти братья Переваловы, Филипп и Даниил, они подошли очень серьезно к этому делу и перенесли фабрику, которая им досталась как раз в Иркутске от разорившегося купца, они перенесли ее вот в ту местность, где они сами проживали, где слияние двух рек, речки Хайтинки, и она впадает в реку Белая. Когда они перенесли туда завод, то есть там было все. Ну, во-первых, залежи глины недалеко, затем лес рядом, то есть это, ну, материал, да, с помощью которого топили печи и так далее. Рядом вода, рядом мельницы. Ну, то есть, так скажем, они перенесли производство в то место, где, в общем-то, было все рядом. Ну, конечно, что-то завозилось из Байкала, там полевой шпат, например. А в основном все было рядом. И вот, ну и подошли они к этому, знаете, так основательно. Они сначала стали выпускать огнеупорный кирпич, затем постепенно они стали выпускать там фаянсовые стаканы, тарелки, и только потом уже, когда они накопили небольшой капитал, они приступили к производству фарфора. Ну, то есть подошли очень разумно к этому делу, и поэтому имели успех.
Ну, то есть и все остальное время своей истории дореволюционной советской фабрика не только посудой занималась, а широкий спектр изделий выпускала.
Конечно, конечно. Выпускались, ну, знаете, вплоть до иконостасов выпускалось.
А с другой стороны, знаменитые фарфоровые изоляторы, которые только недавно стали чем-то заменять у нас на телеграфных столбах.
Да, совершенно верно, это все выпускалось на Хайтинском фарфоровом заводе.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на рубрику 240 секунд музейной истории, а потом продолжим наш рассказ.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики 240 секунд музейной истории посвящен совсем недавним событиям, когда 10 лет назад, в 2012 году, в состав нашего областного краеведческого музея вошел новый отдел «Окно в Азию». Он расположился в историческом комплексе «Иркутская Слобода» в центре Иркутска, или, как его называют иркутяне, 130-й квартал. Особенно интересна история главного здания отдела, памятника деревянного зодчества, который был перенесен с улицы Гаврилова. Это еще более старинный центр Иркутска, так называемая местность Потеряеха, в районе реконструируемой Цесовской набережной, старого Глазковского моста. Сам процесс реставрации этого дома уникален оказался не только для Иркутска, но и для России в целом. Несмотря на то, что это типовая городская усадьба начала 20 века, спроектирована она неизвестно каким архитектором, но дом был поставлен на охрану еще в советское время в связи с тем, что предполагалась его связь с революционными событиями 1905 года. Здесь якобы проводилась забастовка типографских рабочих под руководством Сергея Мироновича Кирова. Однако дальнейшие исследования не подтвердили этого. То есть это какой-то другой был дом, да? Но тем не менее, буквально через несколько дней после того, как памятник переместили рядом с его первоначальным расположением, случился пожар, который уничтожил бы дом дотла. Памятник был перенесен с места строительства роддома нового перинатального центра Иркутска. И решение об этом переносе, ведь по закону переносить памятники с исторических мест запрещено, было подписано лично Владимиром Владимировичем Путиным, тогда 17 мая 2011 года премьер-министром России. В 130-м квартале отдел прижился, он не случайно называется «Окно в Азию», он ведь расположен между началом двух трактов, Нижним или Зимним Амурским трактом, который ныне называется улица 3 июля, и Верхним, Летним Амурским, улица Седова, переходящая постепенно вот туда вот дальше Байкальский тракт и ведущий на восток. Музей не только за эти 10 лет представляет многочисленные восточные коллекции, но и рассказывает о личности генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского, благодаря усилиям которого к России было присоединено уже в XIX веке более миллиона квадратных верст, территория нескольких субъектов Российской Федерации сегодня. Одна из комнат сразу, первоначально, с 2012 года была оборудована как кабинет Муравьева-Амурского, и ростовая кукла позволяет увидеть воочию портрет этого выдающегося государственного деятеля, имя которого теперь носит и наш Иркутский областной краеведческий музей.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и рассказываем в этот раз о фарфоровой коллекции местной сибирской Хайтинского завода, которая в нашем музее собиралась много десятилетий. Вот как она формировалась, Елена Николаевна?
Коллекция начала формироваться, такое вот активное развитие, так скажем, формирование коллекции началось уже в конце 60-х, в начале 70-х годов. Вот я несколько выдержек зачитаю, просто вот ради, так скажем, интереса. Ну, например, 1971 год. У жительницы города Иркутска Мазовой музеем была приобретена коллекция бытовых вещей конца 19-го, начала 20-го веков, среди которых имелись предметы из фарфора, произведенных на фабрике Перевалова. Фарфор был передан Анне Михайловне по наследству. Она сама была женой фотографа, работающего в частной типографии Мамонтова, от ее матери. Ну и вот в инвентарной книге очень подробно под номерами 815-817 было составлено описание вот этих предметов. Это и салатница, и супница, овальное блюдо с волнистыми краями, ну, то есть, и, конечно, все это для нас имело большую ценность. Почему? Потому что это все было произведено на фабрике Перевалова.
Ну, вот так. Здесь, может быть, нас кто-то послушает из других регионов, да, и для них, не для всех это будет знакомая тема, какое было клеймо у фабрики Переваловых, как...
Там просто была фамилия. Ну вот, фабрика Переваловых, затем, когда ее стал возглавлять Иван Данилович, это, ну, тоже сын возглавлял ее, Иван Данилович и Д. Перевалова. Затем уже была марка такая, как торговое товарищество Перевалова-Щелкунова-Метелевых в Иркутске, а затем уже после смерти Ивана Даниловича в 1907 году уже как бы фабрика перешла и просто, ну, у нас все вот эти предметы, кстати, представлены. Уже там Щелкунова-Метелевых, ну, то есть уже без Перевалова, то есть они перешла уже фабрика практически под их руководство.
Вообще, насколько в Иркутске, городе, который был достаточно зажиточным, был популярен переваловский фарфор, потому что люди могли закупать, ну, во-первых, китайский, конечно, он поблизости был всегда, а во-вторых, европейская часть, как чисто европейская, так и российская, тоже была доступна, особенно после проводки железной дороги.
Да, вы знаете, ну, нужно сказать, что иркутяне очень любили фарфор свой местный, переваловский. А в городе было несколько магазинов, которые, в общем-то, дела шли достаточно хорошо. Но и нужно сказать, что фарфор-то, он же практически... Ну вот смотрите, Красноярск, Енисейск, Верхнеудинск. До Тихого океана везде возилась посуда и были везде представительства Переваловской фабрики. То есть вот эта география, куда возилась посуда фабрики Перевалова, она очень широка.
Вот можем мы, наверное, сказать, что это такой пример импортзамещения самого настоящего.
Можем, да.
Постепенно. Когда этого слова совершенно еще не знали, при том, что Китай – это мировой центр фарфора. Угу. Казалось бы, даже идея конкурировать с ним не должна была бы возникнуть, а тем не менее...
Да, тем не менее, дела шли успешно, несмотря на то, что было в дороге очень много боя, ну, сами понимаете, да, такие расстояния, это еще когда не было там железной дороги. Но, тем не менее, говорю еще раз, что представительства во многих городах Восточной Сибири и Западной Сибири, на Алтае и, говорю, до Владивостока, поэтому, в общем-то, посуда была очень любима. Престижно было ее покупать. Ну, и было за что ее любить. Почему? Потому что, ну, конечно, фарфор наш, без лишней скромности могу сказать, что, конечно, уникальная форма, просвечивается на свет, и вообще фарфор легкий, красивый, изящный. Ну, а какие они делали формы Переваловы, да, конечно, да вообще тут остается только порадоваться.
Важно сказать при этом, что само производство активно использовало и зарубежные технологии, и зарубежных мастеров, но при этом оставалось вполне национальным и даже вот таким ярко выраженным региональным колоритом. Какие наиболее такие типичные сюжеты Переваловской росписи?
Типичный сюжет, ну, конечно, это сибирские цветы, очень любили они цветы. Причем, вы знаете, да, как во времена Перевалова, да, революционные, да, так и потом в советское время, очень любили, да, изображения вот именно вот такой флористики.
Анималистики не было у нас своей.
В советское время были. Ну почему нет? И в дореволюционные были. Там очень широкий спектр был вот выпускаемой посуды. Я говорю, что выпускали не только вот традиционные какие-то, да, там чашки, котлетницы, я не знаю, подставные чашки, суповые, там всевозможные. Но выпускали и пепельницы, и банки, и папиросницы, и, ну, в общем, ну, все, что только могли, понимаете, вот на что фантазии хватало, на то и выпускали.
Тут важный момент, конечно, вплоть до 30-х где-то годов 20 века, ведь толком не было пластика в обиходе. То есть это вот либо фарфор-фаянс, либо слоновая кость, ну, или какая-нибудь моржовая, мамонтовая. Вот, так что очень многие предметы, которые сейчас даже и не додумаешься, что они могут быть из фарфора, были вполне обиходными. Но вот поскольку это местное производство, у нас же должны быть просто отдельные предметы и пары. Наверняка у нас есть какой-нибудь и сервиз.
Сервизы есть, часть сервиза есть. Вот как раз он был приобретен в 1983 году у Марии Яковлевны Чернявской. Часть сервиза, она состоит из 23 предметов. И предметы эти поступили в фонды через научного сотрудника музея Смотрову, и согласно коллекционной книге поступления, коллекция посуды, часть столового сервиза фабрики Перевалова конца XIX века, включала в себя тарелки глубокие, подставные, пирожковые и закусочные тарелки. Ну, все эти тарелки из одного сервиза, поэтому имеют идентичный рисунок, но только разный размер и глубину. Также вот хотелось бы сказать, у нас есть очень красивое блюдо, которое тоже было приобретено. Была коллекция очень большая, приобреталась у жителей Иркутска. Лапшина Аркадия Викторовича. Эти все предметы принадлежали его матери, жительнице города Иркутска. И вот как раз среди этих предметов было блюдо под птицу с фигурными краями овальной формы. И чем еще интересно, что декорировано вот это блюдо сюжетным рисунком. Это изображение мужчины и женщины. Дама держит под руку кавалера с тростью, а немного опережая их бежит собака. То есть, в общем, такое милое-милое произведение декоративно-прикладного искусства. Очень красивое, эстетичное. Я думаю, что кушать из него было очень приятно, из этого блюда.
Ну, чтобы завершить тему дореволюционного переваловского фарфора, давайте немножко про фарфоровый иконостас. И есть ли у нас что-то?
Нет, у нас нет ничего. Фарфоровый иконостас, он находится в экспозиции художественного музея на Карла Маркса, 23. Сейчас он отреставрировали, они очень красиво представлены. Сейчас вот эта вот часть экспозиции, именно иконостас этот, это из дома серопитательного дома Медведниковой. Вот он там представлен. У нас нет, у нас иконостаса.
Ну,
нет.
Когда-то фонды были общие, потом, когда художественный музей выделялся, то, что вот более-менее связано с искусством, вот таким образом попало в фонды художественного музея. Конечно, Владимир Платонович Сукачев не собирал переваловский фарфор. Так вот, я хочу сказать, где можно у нас увидеть без специальных выставок, которые периодически, конечно, организуются, образцы переваловского фарфора. Это первый этаж отдела истории. Там, где витрина посвящена местным производствам, там есть и фотография одного из его магазинов. И вот
представлены экземпляры сибирского фарфора.
Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу передачу.
Одиннадцатого августа Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию путешествия по Тихвинской площади. Прогулка по центральной площади города, которая сейчас носит имя графа Спиранского, а ранее именовалась сквер имени Кирова, включает в себя осмотр достопримечательностей, связанных с основанием Иркутска. Экскурсия познакомит с историей создания площади, расскажет об ее окружавших православных храмах, которых уже не существует, а также об истории и значении зданий, находящихся на Тихвинской площади сегодня. Длительность экскурсии 1 час 30 минут. Начало экскурсии в 11 часов. Сбор у входа в Спасскую церковь, улица Сухобатора, 2. Обязательно предварительная запись по телефонам 33 62 30 или 8 924 290 30 35. Вайбер, WhatsApp. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня о фарфоровой коллекции нашего музея. Это уже четвертый выпуск, и он посвящен нашему региональному бренду хайтинскому или переваловскому фарфору. И вот много интересных историй связано с не только передачей, но и с находкой экспонатов, да?
Да. Ну, как известно, что разными путями предметы приходят в музей. Это и закупка, это и дары, это и экспедиции в том числе. Ну, вот очень интересно был, так скажем, приход предметов в 1973 году, когда по улице Российской разбирали дом и нашли, в общем-то, там много каких интересных предметов. Ну, а как известно, что вот подвалы, чуланы, кладовки, чердаки в старинных деревянных домах, это, в общем-то, является местом хранения будущих музейных предметов. В результате разборки несколько предметов было передано в краеведческий музей, в том числе два кувшина. Кувшины, причем такие очень, они фаянсовые, для того, чтобы умываться. То есть они где-то в высоту около 40-45 сантиметров, достаточно большой фаянсовый кувшин, черепок у него такой толстый, покрыт глазурью, ну вот, а один из кувшинов декорирован инициалами. Ну, то есть это тоже вот очень интересная легенда, как вот эти предметы пришли к нам в музей. Очень любимые они тоже периодически выставляются.
Елена Николаевна, ну вот переваловский фарфор уже советского периода. Ну, во-первых, конечно, уже нельзя было и вспоминать Переваловых, я думаю, долгое время. Какие новые тенденции, новые предметы?
В 1920 году предприятие было национализировано, затем в 20-е годы было модернизировано даже немножко. И, ну что, выпускали также, вначале выпускали агитационный фарфор. Это было достаточно, ну, закономерно. Почему? Потому что очень много было так называемого белья. То есть уже изготовленная посуда, вернее, изготовленные предметы, они обожженные, но белые, их оставалось только расписать. И поэтому расписывали вот именно такими пропагандистскими лозунгами, рисовали, в общем-то, картинки.
Например?
Например, те же пионеры, я говорю, те же вот первопроходцы очень любили изображать полярников, например. Потом в колхозе свет появился, там первая лампочка, да, и так далее. То есть вот такие сюжеты, они начинали изображаться на фарфоре. Нужно сказать, что так же, как вот и переваловский фарфор, в основном после 60-х годов начинается планомерное поступление, собирательство хайтинского фарфора. И вот, ну, несколько расскажу вот таких интересных, так скажем, сюжетов поступления.
Наши фонды, да?
Наши фонды. Это 1960-й год. Была получена коллекция хайтинского фарфора для выставки Иркутска. Иркутский экономический район. Дар от управления легкой промышленности. То есть была выставка, и, в общем-то, Усольский район, он как раз сделал подарок краеведческому музею и подарил 23 предмета. Из них вот графин с крышкой и 6 рюмок, стилизованных под кедровую шишку. Как раз нужно сказать, что сервиз он называется «Еловая шишка». И нужно сказать, что это своеобразная визитная карточка фабрики. Да, вот, ну, наверное, многие знают, а у многих он и есть, этот сервиз дома. Также были переданы различные ликерницы, графины для воды. Например, графин в виде сидящей чайки, графин для воды стилизованный под пень. Это вот, кстати, тоже к вопросу о том, что вот производили, да, как немножко разница была. Также ликерница «Тетеревятник», «Белка». И анималистику тоже выпускала фарфоровая фабрика. У нас, нужно сказать, где-то предметов, наверное, около 20, 19-20 предметов вот именно анималистики. Это мишка, футболисты, зайцы, поросята, ну и так далее. Это все вот выпускалось нашей фарфоровой фабрикой.
Ну, наверное, самый знаменитый анималистический сюжет хайтинского фарфора, который стал его брендом, это знаменитый горностай.
Да, конечно, безусловно. Уж горностая выпускали в разных вариантах, разного размера. Очень любили горностай, потому что марка вот именно впоследствии потом стала горностай.
А не знаете почему?
Нет, вот как-то я нигде в литературе этого не читала. Ну, это, видимо, я так думаю, принято было решение на художественном совете. И вот поэтому имеем вот такую вот марку мы.
Ну, самое знаменитое, может быть, художники, которые есть у нас в коллекции хайтинского фарфорового завода, которых нельзя не упомянуть.
Нельзя не упомянуть. Да, вы знаете, мастера работали на хайтинском заводе, конечно, великие. Часть из них вообще обучались в Центральной России и работали именно на фарфоровых предприятиях Центральной России, таких как Конаково, Дулево, а затем были приглашены и приехали. Ну, вы знаете, да, то есть тоже это далеко, так скажем, из Центральной России приехать в нашу глубинку. Вот. Но это такие имена, как Алешина, Асямова, Лозинские, Генинг, Чертков. Ну, то есть, вот тут, знаете, нужна отдельная передача для того, чтобы рассказать вот об этих, ну, гениальных, наверное, художников, потому что каждый из них внес, в общем-то, свою лепту. У каждого был свой почерк, свой характер письма. И, в общем, например, вот как у Алешиной, она вот именно первая начала крупными мазками изображать сибирские цветы. И очень много у нас очень хорошая коллекция, вот именно расписанная Алешиной.
Интересно, что некоторые мастера даже сами нам передавали свои изделия. Вот, в частности, Генинг, вот у вас там есть такая
да,
история.
Да, да, да. Это уже в 1994 году в фонды музея поступило 5 фарфоровых шкатулок этого автора, который сам, в общем-то, передал музею, что очень приятно. Мы очень дорожим вот этими произведениями. Ну, допустим, у нас есть такая фарфоровая ваза, работа главного художника Виктора Васильевича Лозинского. Это ваза 4-гранной формы с портретом нашего земляка Афанасия Павлантьевича Белобородова. В генеральской форме он как раз вот изображен. И ниже портрета размещено обращение родным землякам в честь 40-й годовщины Великой Победы и подпись Белобородова. Ну, то есть это очень ценная вещь. Потому что, ну, я говорю, изображу наш земляк, в общем, с таким обращением еще
да,
к нам.
Да, незадолго до смерти своей, кстати, потому что вот 40 лет победы, это же 85-й год, он, по-моему, 88-м.
Да, в 88-м или 89-м, то есть в конце 80-х годов.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, с большим сожалением, а потом обязательно продолжим.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского «Музейная студия» до 22 августа работает выставка «Все дороги ведут к истокам». Организатор выставки – Евразийская ассоциация этнодизайнеров, представляет коллекцию костюмов в технике лоскутного шитья московского художника-модельера Татьяны Смирновой, которая открывает в нашем городе фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремесел 2022». Татьяна Смирнова – известный в стране и за рубежом художник-модельер. Ее творчество связано с техникой лоскутного шитья. Она непревзойденный мастер малых форм, родоначальник текстильной бижутерии в лоскутной технике. Работы Смирновой находятся в коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, город Москва, в частных коллекциях России и стран мира. Адрес музейной студии: улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Ее сегодняшний выпуск посвящен хайтинскому фарфору в коллекции Иркутского областного краеведческого музея. И вот у меня вопрос к Елене Николаевне Гуровой. Вообще, вот фарфоровое производство же в Хайте в итоге угасло. Насколько долго оно пыталось бороться за жизнь, и что с ним случилось?
Достаточно долго, вы знаете, несмотря на то, что такая тяжелая была ситуация с начала 90-х годов, да. В общем, достаточно долго хайтинцы, нужно отдать им должное, они отстаивали свой завод как могли. Там менялись директора один за другим, в общем-то, проекты были у них, наверное, очень хорошие, но не хватало средств. И, в общем-то, еще в нулевых годах даже была попытка опять вновь возродить производство, конечно, не в том масштабе, как это было. Еще раз повторюсь, уникальнейшие глины, уникальнейшее сырье, и этот фарфор прозрачный, который вот на свет, конечно, очень жаль, что сейчас вот все-таки производство угасло, и не нашлось такого Цветкова, который смог бы, да, финансировать и поддерживать наше предприятие. Но, тем не менее, все равно они, ну, кустарным способом уже, наверное, все равно выделывают фарфоровые изделия фаянсовые, ну, вот насколько мне известно. Это, конечно, очень печальная страница, что вот так у нас вышло с нашим фарфоровым любимым заводом.
Ну, будем надеяться, что еще не все до конца сказано в этой истории. Вот Тельминскую фабрику тоже думали закрыть, а она вдруг под новой маркой открылась пару лет назад. Такой уже чисто музейный вопрос. Ну, я думаю, многие считают, что раз музей в Иркутске и хайтинский фарфор под Иркутском, то коллекция здесь более чем полная, и, наверное, музею больше не интересно ничего такое предлагать. Вот что вы насчет этого скажете?
Нет, хочу сказать, что музей всегда открыт для дарителей. Музей всегда с удовольствием принимает предметы, ну, особенно, конечно, нашего хайтинского завода. Почему? Даже если это копийные предметы, даже если эти предметы есть у нас, к примеру, да, в фондах. Тем не менее, мы все равно ни от каких предложений не отказываемся, а все принимаем. Почему? Потому что это наш местный колорит, наше местное производство, ну и уж кому, как не нам, краеведческому музею, иметь коллекцию и ее демонстрировать.
Ну, кроме того, существует же, хотя он не такой большой, конечно, и обменный фонд, то есть у других музеев точно нет хайтинского фарфора, зато есть что-то еще, что они нам могли бы обменять.
Ну, вот наша коллекция, конечно, да, нужно сказать, уникальна. Почему я это говорю так смело, да? Потому что все гости нашего города, нашего музея, когда, особенно из Центральной России, когда приезжают, и мы вот их приводим в фонды и показываем нашу уникальнейшую, красивейшую коллекцию хайтинского фарфора, ну, они просто в восторге. Ну, просто это, понимаете, это действительно, как сказал Артем Валерьевич, это бренд, это марка, это узнаваемый фарфор, он красивый, эргономичный, ну, в общем, там можно продолжать и продолжать. Поэтому коллекция у нас уникальная, коллекция у нас большая, хорошая, но тем не менее мы все равно ждем от иркутян. Иркутяне всегда славились своей благотворительностью, так что мы ждем в подарок, если у кого-то есть возможность, хайтинский фарфор.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была с таким интересным рассказом старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Елена Николаевна Гурова. Большое спасибо.
Я вам очень благодарна, что вы меня пригласили.
Ну, я ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Заканчивая этот выпуск, который меня тоже взволновал, напоминаю, что обо всех подробностях, вопросах работы музея в будние дни в рабочее время можно всегда узнать по телефону 33 62 30, на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.